по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 1 марта сегодня, между прочим. 1 марта, четверг, радио Теос, 9 утра. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего выпуска, сегодняшнего нашего прямого эфира. Мы с вами в книге «Чисел», мы с вами в 20 главе. Мы продолжаем сегодня разговор о том, что значит доверяться Богу. И о том, как порой это бывает сложно. Тут слушатели активно обсуждают эту тему. И был вчера такой комментарий, что значит «сложно». Это должно быть нормальным явлением, нормальной жизнью. Есть даже книжка, написанная еще в начале, в первой половине прошлого века, «Нормальная христианская жизнь». Она не единственная на самом деле, но тут идея о том, что действительно победа над искушениями, победа над, над вот всеми этими проблемами, над унынием и так далее, должна быть нормальной христианской жизнью по посланию к римлянам, 8 глава. И я соглашусь с этим. Вот на самом деле мы с вами еще будем об этом говорить, еще будем к этому подходить. Израильтянам было предложено войти в Ханаан, в землю обетованную. Но на каком-то этапе им просто не хватило веры. Они решили, что для них, для избранного Богом народа, нормально это пустыня, а там впереди, в обетованной земле, великаны, гиганты. И никогда им с этим не справиться. Господь смотрит на это по-другому. И вот у нас с вами сегодня 20 глава. Эта глава, на самом деле, во многом трагичная. Глава, которая показывает, насколько... Ну, вот с одной стороны, да, есть понимание того, что должно быть нормально. И есть эта постоянная проблема, это постоянное напряжение между тем нормальным и вот этим повседневным. Мы будем читать эту главу, и здесь будет и смерть, и непослушание, и Божие возмездие, и все сразу. И коснется это людей, ну, от которых мы бы никогда не ожидали тех поступков, которые увидим. Я хочу сегодня делать вот что. Мы сейчас с вами, ну тут на самом деле много писем было, но они, в принципе, в одну сторону направлены, как раз к сегодняшнему выпуску, да, писали о том, что да, я уповаю на Бога, на кого мне еще уповать, только на Него, вот такого плана. Писали о том, что это сложно, писали о том, что с другой стороны это должно быть нормальным. Сегодня в 20 главе мы с вами увидим конкретные примеры того, как Бог испытывает свой народ. И я хочу сделать следующее. Мы в конце сегодняшнего нашего, вот нашей сегодняшней встречи, нашей сегодняшней программы, почитаем ваши письма. Я надеюсь, что вы напишете через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы по страницам Библии ВКонтакте, Facebook и другие группы, в которых идет трансляция. Эти комментарии мы получаем, эти комментарии мы читаем. Вот что вы думаете об этих событиях, что вы думаете о 20 главе книги «Чисел»? Моисей, который берет и два раза ударяет жезлом Аароновым по скале, чтобы воду произвести. Мы будем об этом говорить сегодня. А израильтяне, которые сталкиваются с реальными, настоящими преградами. И самое главное, Бог, который все равно с израильтянами работает. Вот, знаете, иногда мы, скажем так, представляем христианскую жизнь упрощенно. Я сейчас не вспомню, это была такая пародия на такую христианскую детскую книжку, в которой сначала было все плохо, там девочка, не знаю, Валя, лежала в постели, лежала в больнице, там у нее была там одна болезнь, другая болезнь, третья болезнь, у нее получилось, было то-то, у нее там с мамой были проблемы, с бабушкой уже совсем проблемы, папы давно не было, вот. И в какой-то момент девочка Валя, лежа на этой кровати в больнице, подумала: «Господи, ну как же это так? и сказала: «Господи, прости меня, пожалуйста, за то, что я была непослушной тебе, за то, что я плохо училась, и вот на меня все вот эти проблемы свалились». И тут, ну и, соответственно, вторая часть этой пародийной книжечки, все проблемы решаются, там папа приходит в семью, мама выздоравливает, бабушка, не помню, что-то такое тоже. Короче говоря, сама девочка тоже. Все классно, все здорово. И такая мораль: дети, вот будьте послушны Богу. Мы понимаем, что что-то здесь не так. С одной стороны, послушание Богу — это его требование для нас. С другой стороны, жизнь оказывается гораздо сложнее. И наше послушание Богу не гарантирует того, что в жизни все будет здорово, в жизни все будет идеально. Но что-то ведь в жизни меняется, что-то ведь в жизни нашей преобразовывается. Что именно? Ну и, наконец, непослушание Богу так или иначе ведет нас к распаду. Да, на этом пути может показаться, что все классно, вот не послушался Бога, но заработал много денег, не послушался Бога, но, там, я не знаю, вот классно кого-то обманул, да, понимаю, что согрешил, но при этом получил определенную выгоду. Но в конце концов человек разрушается, и вот это непослушание ни к чему хорошему не ведет. Мы будем читать сегодня об израильском народе, там еще интереснее. Даже Моисей в какой-то момент не послушался Бога. Мы тоже об этом как-то говорили. Есть библеисты и проповедники, которые склонны идеализировать святых Ветхого Завета. Ну вот, если Авраам, Исаак, Иаков, то все, что они делали, было свято, праведно, все это было от Бога, никаких ошибок у них быть не могло. Есть Моисей, он из этой же серии. Там, правда, с Давидом получается сложнее. Ну, как объяснить его двойной грех? С одной стороны, был вот первый грех, который, ну, пожалуй, можно объяснить тем, что кровь взыграла. Слабое объяснение, плохое. Но, по крайней мере, можно сказать, что кровь взыграла. Но ведь этот грех ведет за собой второй грех. И второй грех, грех убийства Урии, был уже совершен совершенно хладнокровно, обдуманно. Ничего там не взыграло. Так вот, мне кажется, что гораздо правильнее, гораздо вернее истине жизни видеть в библейских героях людей, которых использует Бог, через которых работает Бог, но которые при этом проходят через борение обычного человека, через наши с вами борения, ваши, мои. И тогда ты начинаешь понимать, что если этого человека Бог провел, то и нас он проведет. И более того, у нас, в отличие от ветхозаветных святых, есть жертва Иисуса Христа, которую мы принимаем. И есть Его смерть, Его воскресение, есть Его кровь, которой мы очищаемся, и Дух Святой, который наполняет нас. И это многое меняет. 20 глава книги «Чисел» необычайно верна правде жизни. Послушайте об этом не как о какой-то древней, отвлеченной истории, а как о том, что про нас. Это трагичный текст, но это также текст, который иллюстрирует Божию милость. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим и благодарим Тебя. Мы любим Тебя. И мы просим Тебя, открой наши глаза, открой наши уши, открой наш разум, открой наше сердце для понимания Твоего Святого Слова. Да будет честь и слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся в 231 раз. Мы в 20 главе книги «Чисел». Эта глава начинается смертью Мариам, завершается смертью Аарона. А между ними грех Моисея и грех Эдома. Ничего себе главка, да? На самом деле, да, действительно, перед нами поворотная глава, очень непростая, очень печальная. Можно утешаться, на самом деле, двумя мыслями здесь. Во-первых, тем, что это переходная глава и топтание израильтян в пустыне, то, что часто называется более благозвучно, странствие израильтян в пустыне, скоро закончится. В 21 главе они уже пойдут вперед. Кроме того, в 21 главе перед нами будет победная песнь израильтян, так что есть чего ожидать. Ну а пока 20 глава, завершение топтания в пустыне. Здесь есть такой хронологический момент, который нужно отметить. Смотрите, что получается. 40 лет израильтяне провели в пустыне. Я предполагаю, и не я один на самом деле, что вот 6 глав, это с 13 по 19, 6 глав книги чисел описывают 38 лет. 20 глава описывает уже, ну вот последний, может быть, год-полтора перед тем, как израильтяне отправляются в сторону обетованной земли. Иными словами, вот на 38 лет жизни Израиля всего 6 глав. Почему так мало? Да потому что рассказать не о чем. Потому что в центре, помните, мы с вами говорили, ропот Израиля. Я даже шутил, ну, 5-й ропот, 6-й ропот. Иными словами, историю израильского народа можно было измерять ропотами. Почему так? Да потому что израильский народ находится в это время вне Божьей воли. Израильский народ не выполняет того, что хочет от них Бог. Израильский народ решает жить по-своему. Когда мы находимся вне Божьей воли, в жизни ничего не происходит. Рассказывать, говорить не о чем. И с израильским народом было так же, с нами порой бывает ровно то же самое. Если мы находимся вне Божьей воли, то мы мало что из себя представляем. Я понимаю, что любители говорить о ценности человека на меня сейчас обидятся, но ценность человека обретается в полной мере только тогда, когда мы находимся в Божьей воле. Если мы не используем дары, которые дал нам Бог, то мы настолько же бессмысленны в церкви, в теле Божьем, как какой-нибудь аппендикс. Я знаю, что врачи сейчас говорят, что у аппендикса тоже есть своя роль. И я думаю, что рано или поздно эту роль четко и точно сформулируют. Но общее представление до сих пор таково, что аппендикс — это некий дополнительный, да, вот дополнительная часть в теле человека, не имеющая особой роли. Если вам не нравится пример с аппендиксом, можете придумать свой. Смысл лишь в том, что если мы не используем данные Богом дары, то в теле Христовом, в теле Божьем мы абсолютно бессмысленны. Это не для того, чтобы унизить нас. Это для того, я говорю, чтобы мотивировать нас использовать те дары, которые у нас есть. Итак, две смерти. Мариам в начале главы, Аарон в конце главы. О смерти Мариам говорится очень коротко, буквально в одном стихе. Нет некролога. Нет траурных выступлений, есть только короткое упоминание. Мариам, напомню вам, это старшая сестра Моисея, та самая, которая активное участие принимала как раз в вызволении Моисея, мы об этом с вами читали во второй главе книги «Исход». Но та же Мариам принимала участие также и в мятеже против Моисея. Итак, 20 глава, 1 стих. «И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там». Все, об этом больше ничего нет. Кстати, слово «Кадес» нам уже знакомо. Именно здесь, в Кадесе, они были 38 лет назад. Здесь они в свое время стали роптать против Бога. Вокруг Кадеса они, собственно говоря, и блуждали на протяжении 38 лет. Никуда они не пришли, ходили вокруг да около. Движения вперед за это время не было. Сегодня многие христиане так и не идут вперед. Мы топчемся на месте. Да, Мариам была старшей сестрой Моисея, но потом она стала одной из заговорщиц, одной из мятежников. И все-таки только любовь пребывает вовеки. Я предполагаю, не знаю, но предполагаю, что Моисей вспоминал Мариам с теплом и с любовью. После смерти человека о нем вспоминаешь лучшее, а худшем предпочитаешь забыть. У израильтян еще одна проблема. Второй стих. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Мы это уже слышали. Мы слышали это в Кадесе, в Арни, 38 лет назад. Мы слышали это на протяжении всей истории последних 38 лет, описанных здесь в Библии. Если мы к этому уже привыкли, и если нам это уже поднадоело, то задумайтесь, насколько все это надоело Моисею. Сколько раз он это уже слышал? Сколько раз он видел, как Бог отвечает на молитвы? Но насколько тяжело ему с этим ропотом израильского народа? Кстати, развивая идею, которую я предложил, в моем подсчете, я не ручаюсь за его верность, но в моем подсчете это седьмой ропот народа Израиля. Друзья, где бы вы ни были сегодня и кем бы вы ни были сегодня, давайте помнить о том, что мы здесь не навечно. Мы здесь странники. Израильтяне тоже в пустыне были не навечно. Они, ну или, по крайней мере, их дети, должны были войти в обетованную землю. То есть безводная земля – это только этап, и этап этот обязательно пройдет, так сказал Бог. Знаете, здесь можно привести вот какую аналогию. У вас болит зуб, он болит ночью. Зуб у вас уже раньше болел, вы не ребенок. Вы знаете, что это такое. И вы знаете, что рано или поздно эта боль пройдет. Либо сама пройдет, или, по крайней мере, ослабеет. Либо вы пойдете к врачу, и вам что-то сделают. Вы знаете, что эта боль лишь эпизод. Но в момент сильной, интенсивной боли кажется, что она не пройдет никогда. Так вот, израильтяне больше прислушивались к характеру боли, чем к характеру Бога. И это серьезно. Когда нам плохо, что мы делаем? Прислушиваемся к характеру боли или к характеру Бога? В первом случае нам будет еще больнее. Во втором случае мы сможем противостоять боли. Итак, израильтяне приходят к Моисею и Аарону. Шестой стих читаем дальше. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу в скинии собрания, и пали на лица свои». А теперь будет фраза, которую мы с вами уже видели в книге чисел. «И явилась им слава Господня». Слава Господня является Моисею и Аарону во времена наибольшего противостояния. Когда тяжелее всего приходит, тогда приходит и слава Божия. А теперь давайте очень внимательно прочитаем слова Божии, обращенные к Моисею в седьмом и следующих стихах. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой». Кстати, это жезл тот самый, который расцвел, мы о нем уже говорили, но возвращаемся к тексту. «И скажите в глазах их скале». Ключевое слово, глагол «скажите». «И она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». Почему скале нужно было просто сказать? Потому что она была уже сокрушена один раз. Она была сокрушена в 17 главе книги «Исход». Если не помните, перечитайте, пожалуйста. Вот удар и сокрушение скалы были в 17 главе. Ничего добавлять к этому было уже не надо. Ну и добавить-то к этому было нечего. Обратите еще раз внимание на ключевое слово «скажите». Достаточно просто было обратиться к скале. 9 стих. «И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему». От лица, кстати, да, потому что жезл уже находился в святая святых. Идем дальше. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Прочитайте и послушайте очень внимательно вот этот фрагмент. «Кому извести воду для вас?» «Нам». «Мы» — это кто? В любом случае, либо Моисей говорит о себе и о Боге, «Мы с Богом изведем». Неужели мы должны это сделать? Либо «мы» — это Моисей и Аарон. Но так или иначе, Моисей на себя слишком много берет. Вот эта фраза, этот его вопрос уже свидетельствует о том, что есть проблема, и проблема серьезная. «Разве нам извести воду из этой скалы?» Воду дает Бог. Моисей — инструмент в руках Божьих. Я понимаю, что Моисей устал. За 38 лет не так еще устанешь. Но грех остается грехом. Я понимаю ощущения Моисея. Вот меня все тиранят, меня все мучат. Сейчас докажу. Хотите из скалы воду? Будет вам. Но в своей усталости Моисей начинает брать на себя то, что ему не принадлежит, то, что ему не дано. Он не говорит: «Послушайте, Бог даст вам воду из этой скалы». Он формулирует иначе: «Разве нам извести для вас воду из этой скалы?» 11 стих. «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его». Что Моисею было сказано? «Скажи скале сей». Что он сделал? Ударил дважды. Некоторые комментаторы говорят, что ошибка или даже грех Моисея заключался в том, что не надо было дважды ударять. Достаточно было ударить всего один раз. Когда я слышу такие объяснения, я понимаю, что люди невнимательно читали Библию. Потому что здесь, в словах Бога, ничего не было сказано о том, чтобы в принципе ударять. «Скажи, и все!» Моисей нарушает Божье слово. Более того, мы видим, в каком настроении, в каком состоянии Моисей нарушает Божье слово. Он рассержен, он раздосадован, и он сейчас покажет класс. Но по этой скале уже ударили один раз. Больше по ней ударять не надо. Христа называют краеугольным камнем для церкви. Христос был распят за всех нас один раз. Больше его распинать не надо. Он дает жизнь. Когда мы грешим и не хотим каяться, получается, как будто мы снова распинаем его своим грехом, снова ударяем по скале, по которой уже совершен решающий удар. Вот точно так же и здесь. Интересно, что после этого вода все же исходит. Однако тот факт, что она исходит, это проявление милости Божией. Моисей сделал не совсем так, как хотел Бог, а даже можно сказать, что совсем не так. Но Бог все равно заботится о своем народе. Но вот Моисею от этого будет только хуже. 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа своего в землю, которую я даю ему». И дальше мы читаем добавление. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мерива – место горечи. Это тоже горькая вода. Но вода стала горькой просто потому, что израильтяне не послушались Бога. Да, был ропот израильтян, они виноваты. Да, был грех Моисея. Он также виноват. Я понимаю, что у каждого из нас бывают ситуации, когда мы очень устали. И я понимаю, что порою в общении с людьми хочется решить вопросы легко и эффектно. Но из-за этого наши решения не перестают быть греховными, если они не по воле Божьей. Моисей явно устал. 14 и следующие стихи подтверждают эту мысль. «И послал Моисей из Кадеса послов царю Эдомскому сказать». Да, вы помните, что Эдом — это второе имя Исава. Два брата, Исав и Яков. От Эдома, Исава тоже пошли люди. Это идумеи, которые на протяжении долгого времени будут соседями Израиля. Сейчас израильтянам нужно пройти через Эдом, через страну идумеев. И вот Моисей совершает дипломатический шаг. А я скажу даже, вот Моисей совершает абсолютно ненужный дипломатический шаг. Сначала прочитаем про этот шаг, а потом скажу, почему он был не нужен. Итак, послы Моисея говорят следующее царю Эдомскому. «Так говорит брат твой Израиль». То есть он связывает себя, ассоциирует себя с Израилем, с Иаковом. «Ты знаешь все трудности, которые постигли нас». Ну и так далее. Он пересказывает Эдому историю израильского народа. А причем израильский народ здесь оказывается не избранным Богом народом, а постоянным страдальцем. 17 стих. «Позволь нам пройти землю твою. Мы не пойдем по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогую царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Иными словами, он говорит, нас много, но мы будем очень внимательными, мы пройдем и не причиним тебе и твоему народу никаких неприятностей. 18 стих. «Но Эдом сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». Израильтяне пытаются вести переговоры, и они озвучивают свой вариант еще раз. «Мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит». 20 стих. «Но он, то есть царь Эдома, сказал, не проходи через меня, и выступил против него Эдом с многочисленным народом и сильной рукою. Итак, не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него». Это был окружной путь, это был обходной путь. Вот нужно было этот путь пройти. А нужно ли? Помните, я говорил о том, что сами переговоры Моисея с царем Эдома свидетельствуют об его усталости. Если вы внимательно слушали наши беседы по первым главам книги чисел, то вы помните, на чем было основано движение израильского народа вперед. Облако поднялось и отправилось вперед, или столб огненный, в ночи. Израиль идет вперед. Облако останавливается, Израиль останавливается. Так вот, я уверен, Бог дал бы израильтянам победу над Эдомом или каким-то другим способом, каким-то другим образом они прошли бы через место жительства этого народа. если бы израильтяне продолжали следовать вот этому принципу. Мы идем туда, куда ведет Бог. Мы идем туда, куда ведет этот столб, этот огонь. Мы следуем за Богом. Что произошло с Моисеем? Моисей совершил грех, когда начал представлять из себя Бога. Моисей, кроме того, перестает обращаться к Богу с просьбами о том, как ему выстроить путь для него и его народа. Ему кажется, что Эдом, или царь Эдомский, сильнее самого Бога. Он задает вопрос Эдому, а не Богу. Вот это свидетельство того, что в тот момент происходит в Израиле. Это отступление от Бога. Да, можно сказать, это все из-за безнадежности. Но оправдывает ли безнадежность любые поступки? 22 стих. «И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор». Это обходной путь у них. «И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Эдомской, говоря, «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы. И возьми Аарона, брата твоего, и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор пред всем обществом. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Вы помните, что Аарон был первосвященником? Вы помните, что израильтяне приносили жертвы? Я представляю себе типичного израильтянина, который снова и снова говорит, приходя к Аарону, «Я согрешил». Аарон говорит, «Принеси жертву». «Я принес жертву, но опять согрешил». Аарон говорит, «Ничего, Бог милостивый, Бог любящий. Только уповай на Него. Только рассчитывай на Него». И вот в какой-то момент Аарон уходит. Его больше нет. Теперь другой священник, с точки зрения многих израильтян, возможно, неправильный, слишком молодой. Хотя лет Елеазару-то было уже немало. Как же так? И священник не тот, и места не те, и топчемся в этой пустыне. Бог милостив, уповай на Него. Но мы тут уже накуролесили, мы тут уже... Бог милостив, и Он позаботится. Как же так, если впереди непонятность, если впереди враги, если Мариам умерла, если Аарона нет, если Моисей как вымученный лидер? Бог милостив, и в свое время Он откроет свою милость. Только уповай на Него. Вот так они и жили, в ожидании того, что мы имеем сегодня. А мы живем в ожидании того, что откроется однажды. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много пишете вы, друзья. Спасибо большое по поводу «бежать впереди Бога», «не бежать впереди Бога». Я напомню, что вы можете нам написать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», но лучше делать это все-таки через наши группы в соцсетях, те группы, в которых идет трансляция, в которых вы нас смотрите и слушаете, и у нас есть время сегодня. Обычно его не бывает, но сегодня есть время для того, чтобы ваше сообщение почитать. Как определить, здесь был вопрос, как определить, что ты вот идешь перед Богом или пытаешься бежать быстрее Бога, где Бог, где ты. Знаете что, вот просто здесь это конкретное место, которое мы сегодня читали, во многом на этот ответ, на этот вопрос отвечает. Мы бежим перед Богом или пытаемся бежать, даже это не перед Богом, тут, наверное, не совсем четкая, не совсем точная формулировка. Происходит это тогда, когда мы с вами пытаемся казаться, что мы боги, вот пытаемся сделать из себя Бога, казаться чем-то таким. Вот Моисей два раза ударил по этой самой скале, при том, что не нужно было ударять ни одного раза. Ну и вот вода, да, пошла вода, классно. Но это не было Божьего движения, это не было Божьим движением, это не было Божьей волей. Так что я думаю, что здесь ответ совершенно очевиден. Всегда важно помнить, где Бог, где я. Вот, как я могу помнить, понять, впереди я Бога или сзади, откуда мне знать-то, пишет Тамара. Ну вот, прежде всего, из послушания Его Слову, из пребывания с Ним. Но, опять-таки, мы сегодня об этом говорили, трагичность этого фрагмента заключается в том, что Моисея тоже можно понять, да? Моисей мучился 40 лет, да, это было призвание, но это было непростое призвание. Знаете, порою пасторы, пастыри, служители, батюшки кажутся людьми такими возвышенными, но между тем, если он действительно служит Богу и служит людям, то это человек, на которого огромная ответственность ложится. И этот человек всегда нуждается в нашей поддержке, и молитвенной поддержке, какой-то дружеской поддержке. И он сам, и его семья, потому что пастырь и его семья действительно стоят на переднем крае духовной битвы. По плодам отвечают здесь Тамаре. Тамара пишет, каким плодам? Я никаких не вижу. Вот тут важная тема, действительно связанная с плодами, с плодом, с тем, что мы приносим или не приносим. Кстати, интересно, что в данном случае вода была, Бог дал таки воду, был плод, но не от удара Моисея по скале, а от Божьей милости. Продолжается здесь тема, возможно ли быть впереди Бога. Да, можно, если принимаешь решение без Бога, отвечает Оля Шабанова. Совершенно точно. Только, конечно, это не впереди. Да, здесь все это добавляется. Вы комментируете о том, что это в переносном смысле. Непослушание закрывает перед нами небеса. Да, это красиво сказано. Я не уверен, готов ли я с этим согласиться. И вот почему. Непослушание действительно затрудняет или перекрывает наше общение с Богом. Наши отношения с Богом начинают разлаживаться. Но при этом у нас всегда есть возможность покаяться. Господь дает нам, своим детям, да и каждому человеку, на самом деле, любому человеку, возможность покаяться. И вот это важная история. Тамара Свет поздравляет нас с первым весенним днем и желает всем радоваться, собственно, как автор новозаветных посланий нам желают. «Безводная земля пройдет», напоминает Оля. Знаете что? Особенно важно это напоминание, когда идешь через пустыню. А дальше важно понять, вот эта пустыня, она потому что Богу надо тебя через это провести. Вот он тебя к чему-то готовит. Или отчасти эта пустыня получается по твоей собственной воле. Вот ты так живешь, что остаешься в пустыне. Знаете, иногда люди начинают говорить, вот я сейчас прохожу через духовную пустыню. Я как пастор спрашиваю, вот эта пустыня, она потому что Бог тебя через нее сейчас ведет? Или потому что ты предпочитаешь в ней оставаться? Что в твоей жизни? Что здесь происходит? Есть люди, которые... Ну так, давайте на простом примере. Человек говорит, молитесь за меня, у меня нет работы. Молитесь за меня, у меня нет работы. А ты ищешь работу? Ну, молитесь за меня, у меня все равно ее нет. Хорошо. А ты вот пытаешься удержать работу, удержаться на работе? Или ты там со всеми ссоришься? И он не отвечает на вопрос, он просто уходит. Молитесь за меня, у меня нет работы, я в пустыне. Послушай, дорогой, ты в пустыне почему? Вот тебе самому там нравится? И говорить будешь о том, чтобы за тебя молились. Это важно. Вот эта 20 глава, она ключевая. Потом оно все гораздо лучше будет, по крайней мере, на какое-то время. Но здесь они действительно проходят через множество испытаний сразу, из самых разных. Никто в этом мире не может себя не то что впереди, а рядом с Богом поставить. Вот, такое себе святые не позволяли. Тут на самом деле, опять, может быть, не совсем четкая формулировка темы была, отвечаю я Анатолию по этому поводу. Понимаете, какая вещь? Вот когда мы начинаем воображать себя такими сильными, крутыми, я вот сейчас приду и все устрою, я приду и все вопросы решу. Вот получается совершенно комичная ситуация. Вы абсолютно правы. Никто не может ставить себя рядом с Богом. Но мы, люди, то и дело пробуем это делать. Кристина пишет и задает вопрос, на который мы уже отвечали недавно. Можно ли выходить замуж за человека другой веры? Например, вера-ислам. Является ли это отреканием от Бога? Я в прошлый раз ответил на этот вопрос достаточно мягко. Ответил следующим образом. Давайте сейчас просто немножко пожестче, потому что у нас не так много времени. Если вы действительно христианка, и он настоящий мусульманин, и для вас важны ваши отношения с Богом через Господа Иисуса Христа, и вы верите, как христианка, что нет другого пути к Богу, кроме Иисуса Христа, и Иисус Христос не просто один из пророков, а Сын Божий, Бог воплотившийся, Бог, пришедший на землю, Бог, который умер и воскрес за нас. Вот если для вас это не пустой звук, понимаете, есть достаточно много христиан, для которых это просто такое веяние культуры. Вот если веяние культуры, то проблем не будет. Они будут потом, да, но вот с вашим вопросом проблем не будет. Если же для вас это не пустой звук, с одной стороны, и тем более, если вера этого избранника, вашего мусульманина, для него тоже не пустой звук, у вас возникает проблема. Потому что вам важно, чтобы он пришел к Богу, к покаянию через Иисуса Христа. Вот для вас это важно. Я не представляю себе, как вы будете жить вместе. Для меня, ну вот это огромнейшая загадка. Говорят, ну давайте мы договоримся, что все же мы в одного Бога верим, а одному Богу служим, одному Богу поклоняемся. Вот так и будет выстроена наша жизнь. Вы уверены, что одному? Тогда почитайте описание Бога в Библии, в том числе и в Новом Завете, и в Коране. Какому Богу мы служим? Чего этот Бог требует от нас? Чего Он хочет для нас? Что Он дал нам? Самое главное, отдал ли Он Сына Своего Иисуса Христа в жертву за наши грехи? Или наша вечность определяется здесь, на этой земле, только нашим послушанием и в конечном счете волей Божией, как Он решит, так и будет. Это разные подходы. Я вам скажу, эти подходы несовместимы. Идем дальше. Алексей пишет, что дано Иисусу Христу, что нам не дано. Я думаю, нам тоже дано то, что Иисусу Христу. Просто надо принять его всем сердцем, всей силой, всей своей душой, всем разумением и так далее. В конечном счете, в небесах, да, мы получили благословение, и мы благословлены всеми благословениями в Иисусе Христе. В частности, в послании к Ефесянам, 1 глава, об этом написано. Первая глава с 3 по 14 стихи. Там довольно длинное предложение, но почитайте его. Оно как раз об этом. Послание к Колосской церкви, Колоссинам. Ну, об этом же. Да, нам действительно даны особые, огромные благословения. И в конечном счете действительно мы получим то, что дано Иисусу Христу. Более того, ради того, чтобы стать таким, как мы, стать одним из нас, он, как мы читаем в послании филиппийцам, уничижил себя. Это важная история, потому что действительно он добровольно отказался от того, что ему было дано по праву, как Богу Сыну, для того, чтобы стать одним из нас. А Денис пишет, и по сей день идет ропот. Тогда претензии были Моисею, сейчас церкви. Да, вы знаете, здесь нужно очень быть внимательными людьми. Вот почему сегодня в новостях, в СМИ есть много осуждения церкви. И порой это осуждение бывает справедливым. Но давайте не путать это справедливое осуждение с тем ропотом. А чего это вы так много на себя берете? Я уверен, что многое из того, что сегодня происходит в СМИ вокруг церкви, на самом деле последствия или продолжение развития 20 главы книги «Чисел». Об этом мы с вами сегодня читали. Оля Шабанова продолжает активно сегодня участвовать в обсуждении. Спасибо. Мирива, место горечи. Да, слово «мара». Помните, кстати, Наиминь говорит о том, чтобы ее называли «марой». Это тот же самый корень. Горечь — это не, горечь непослушания. То есть непослушание приводит к горечи, приводит к огорчению. Вот тут продолжается беседа. Алия отвечает Кристине. Спасибо большое. Вот. Отступление же от Бога начинается, пишет Оля, когда мы считаем кого-то или что-то сильнее Бога. Даже не обязательно сильнее Бога, Оля. На равных или равным Богу. Вот это уже достаточно. Помните, в чем был корень грехопадения или корень падения сатаны? А помните, в чем был корень падения Адама и Евы? Поэтому я думаю, что здесь даже равным Богу, ну вот это уже серьезно, потому что никто не может быть равен Богу, потому что Бог свят. Тут, знаете, одна из проблем начинается, когда мы начинаем путать Творца и творение. Мы начинаем поклоняться творению как Творцу. Иногда это выглядит даже очень красиво, очень здорово. Меня пугает, когда мужчина женщине начинает говорить: «Ты мой ангел, ты моя богиня». Дело в том, что у этой богини есть зубы. Как и у него, собственно говоря, тоже есть. А у этой богини, в кавычках, есть то, что ему со временем не понравится. Так вот, если он ее превознес сразу, вот он и сказал такие вещи, это страшные вещи на самом деле, это не похвала, это не комплимент, это начало серьезного падения. Потом это падение будет и в отношениях. Если ты моя богиня, почему ты не ведешь себя так, как я от тебя ожидаю? Вот это действительно важная, важная тема. Ну, точно так же не нужно поклоняться судьбе, как Богу, работе, как Богу, деньгам, как Богу, начальнику любого уровня, как Богу, потому что будет разочарование. Чепуха слепых, пишет Александр. Ну что же, Александр, аргументируйте, пожалуйста. Я вижу, тут вы пишете дальше. Слова, сказанные по зависти тем, кто видит и молится. Ну, давайте мы здесь сделаем вот, что у нас времени нету. К этой теме мы вернемся. Когда вы говорите «чепуха», обоснуйте, пожалуйста. А мы почитаем. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.